подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый вечер. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней гуторки – это политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Витаю.
И Виталь Сиганков. Виталь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это, зрозумело, посяджение Вышейшего Совету Союзной Державы. Такое сегодня отбылось в видеоформате и на яким были затверджены, подписаны 28 союзных программ. Мы с вами глядели прямую трансляцию заявы Александра Лукашенко, Владимира Путина, інших чиновников двух держав. Какое ваше агульное уражение, какая ваша агульная оценка того, что сегодня отбылось? Валер.
Ну, поводле статуту, поводле статусу, высшейший Держсовет Союзной Державы – это таки высшейший орган этой структуры, и он повинен как бы працевать, ну, скажем так, ненавито поводле своего статуса. А ну, я хочу нагадать, что опошний раз поседжение высшейшего Держсовета – отбывалось 9 червня 2018 года, больше 3 года тому, причем у Менску. Вот. И хотя по поводу статуту этот высшейший Держсовет повинен затверждать годовые бюджеты союзной державы, каждый год заслуховывать саумин союзной державы про выполнение ну, неких программ, неких доручений. І сам факт, що ось 3,5 года такого посідження не було, нарешті воно відбулося і пройшло тягом години, і таким вельми формально-ритуальним форматі, ну, вельми шмат каже про не тільки про гэты орган, но і про саму структуру союзної держави. Ось, ну, це перше. Друге. Были певные чекания, что может отбыться скандал. Скандалом было б то, что 4 листопада не отбудется последжение высшего Держсовета. И другое, скандалом было б, коли б на гэты форум не был бы вынесены вот гэты 28 союзных программ. Ну, але все прошло. Поводле плана, может, не совсем поводле плана, но во всяком разе и поседжение не перенесли, и 28 программ затвердили. Вот. Тому на тле тих напружений, которые были опошние тыдни перед этим поседжением, ну, я думаю, что, в принципе, как бы ритуал был выполнен, и баки остались во всяком разе вонково задоволены и публика.
Виталь, и ваша оценка не только, так бы говорить, спектакля, який мы увидели, хотя и это так само, але и самой по себе подзеи. Ну вот 28 программ, Лукашенко сказал, 3 года працавали, и вот зараз поводли его, мы приступаем до перезагрузки совместной экономичной просторы. Вот как это будет отбываться, какое значение мае то, что сегодня подписано. Ну и вот то питание, которое я вынес у заголовок нашей гуторки. Ці сдал Лукашенко суверенитет? Ваш отказ.
Ну, я, саправды, думаю, варто поделить, и без ваших опытаний, саправды, отказ на эту тему на 2 аспекта, такие тактичные и стратегичные. Тактичных это вот конкретная сегодняшняя подея подписания этих программ. Можно сказать, дальше кинуть реплику, что ранее они назывались дорожные мапы, и при всем, ну, скажем, может быть, недостатковым уже значение таких чисто лексичных неких вариантов, але это были мапы кудысти, там, по просовыванию кудысти. А теперь они союзные программы, которые, ну, как бы все, подписаны и кропка. Это уже не мапы по просовыванию дальнейшей интеграции. Так что измена навод дорожных мапов на союзные программы так само означает, мне сдается, некое их, ну, такое выхолощение, принижение их сутности. И, ну, покажусь с Валером, что не то, что многие чекали скандала, но гэтые керовники гэтых держав давно уже подтвердили, что такие моменты, они могут обмениваться, ну, коли не ударами, то уколами. И они обменивались активно уколами, не своими устами, а устами своих подначаленных пропагандистов. Але уже перед самим подеей они гэты уколы, скажем так, применшили, и все скончилось тем, что никакого скандалу не было, ну, як и, в принципе, варто было чекать. Это короткотактичное. Что тычется больше стратегичной оценки, то, конечно, ну, вот это в широком сенсе, в сенсе стратегичном сенсе погляду истории, погляду на годы, это, ну, черговое зменьшение, безумовно, белорусского суверенитета. В том сенсе, что Россия, саправда, не спешается, она заступая неким наскоком, неким выбраком Лукашенко, яких у его, до речи, ну, после 2020 года стало намного меньше магчимостей политичных и, видать, ожидания. Мы вот литерально до этих опошних уколов за после жнивня 2020 мы бачим только, как Лукашенко прогинался и зусим погаджался, вось, и видовочно залежность его от Москвы повеличилась. Все это закончилось этим подписанием, якое, конечно, не меняет там ничего стратегично, якое не меняет там относительно до экономики. Я думаю, это еще подписание по каждому, ну, там, документу, каждое министерство потом может доказывать, что мы имели на вазе гэта, мы имели на вазе гэта, коли будет выше дана некая, ну, скажем, программа, оценка, задача, например, не подпорядковывать там белорусское податковое законодательство под российское, то они знойдуть на ходу. Я не думаю, что гэта и вось теперь подписание, оно радикально изменит некую экономичную политику той улады, якая хоть не легитимна, але застается в Беларуси, и она будет проводить свою экономичную политику, не глядя на это подписание. Але вот таким широким стратегическим сенсе, так, безумовно, это дальнейшее обмежевание стратегичное белорусского суверенитета, обвязывание его вот теми шматликими нитями, которые есть теперь от военно-стратегичной до чисто военной, до экономичной сферы. И мы бачим, что, ну, в экономике гэта речь, которую Лукашенко калісьці ставил задачу официально, что треть повинна быть экономики, ну, экспорту на Европу, треть на Россию, треть на остатние краины. Зараз гэта и близко нема, каля там 48-50% завязана на России. Гэта достаткова стабильная лічба, нідзе такой залежности нема ні у якой іншай краины. И гэта, безумовно, обозначая, ну, пэўна, ну, повторюсь, банальная речь обмежевания белорусского, в том лику, экономичного суверенитета.
Наступная тема – это как бы контекст, в котором отбывалось это посяджение. Ну, першапачаткова меркавалося, что Путин приедет в Минск. Але на сам речь, сегодня Путин зрабил вельми нечаканы жест. Ён приехал в Севастополь. И там зрабил шэраг заявов, принамсі, что Крым и Россия завсёды, назаўжды будут разом. И менавіта из Севастополя ён и удзельнічаў в этом самом высшейшем совете. И як бы яго словы, яго позиция, яго положение, яно як бы наклалася в пэўным сэнсе и на Лукашенко. Тут в пэўным сэнсе Лукашенко як бы признал, подтримал тое, что Крым належить России. И, до речи, прогучало некалькі его заявов Лукашенко, коли он сказал, что передайте привитание крымчанам, яны повинны разуметь, что яны не одни, мы все побач, мы будем триматься и допомагать один одному. А наприконце уже просто целый спектакль разыграл, что Владимир Владимирович, а вы же збирались меня у Крым запросить, а что ж вот зараз одни поехали, а меня не запросили. Виталь, вот в чем сенс этого спектакля и Лукашенко, и Путина? И вот этот контекст, створенный Путиным, ад якога Лукашенко, відаць, не мог адмовіцца. Ці азначае ён, што да, вот Беларусь де-факто вуснамі Лукашэнкі прызнала приналежнасць Крыму да Расіі, прызнала тыя словы, якія за некалькі гадзінаў да таго прыгучалі з вуснаў Пуціна ў Севастополі.
Ну нет, гэта автоматично так не означает. И Лукашенко, безумовно, вот коли Путин его затягнул в этот контекст, как вы сказали, а можно сказать в эту пастку, так, что на четвертого уже призначено, не отменить немагчыма, это был бы скандал, и он веде это с Севастополя. Але, ну, умовно скажем, можно потом, так сказать, прожидание лукашенковские такие пропагандисты могут потломачить, но какая разница с Севастополем, он ведет эту размову Путина с Москвы, с Санкт-Петербурга, и он бы мог навод не с территории России, может быть, теоретичные вести откуда-нибудь из иншего частки света мог подписывать это погоднение, то бок тут формально, короче, конечно, это ничего не означает. Але формальность это одно, але именно створение такого контекста, такой политичной, ну, такого осяродзя, коли Лукашенко был до этого подписан, и коли он, разумеючи к концу размовы, разумеючи вот свою эту ситуацию, вот он поступал так, ну, своим, может быть, не веду, селянским розумом вот таким чином выкраскаться, заезд, сказать, что что же вы не запросили меня? Конечно, это, ну, было, коли уже ведаючи, он договорил, что его уже не запросили, что он не поехал, и он не мог бы это сказать там позавчора, эти три дня назад, Путин бы сказал, ну, да приезжай, да, тут уже не приедешь. И вот он спробует Лукашенко отбиться от этого крымского пытания вот такими жарточками, такими словами про братерство, такими, ну, как все это перевести в такую сферу риторичного и в сферу такого идеологичного, что я всеми всей душой за, але вот практичные кроки все-таки я не хочу зробить, те кроки, какие Москва все-таки потребует ее российские военные, российские пропагандисты, кончатковые, без всяких оговорок, признания Крыма российским сбоку Минску, вот на это он не хочет пойти, он разумеет, что это одразу резкое отрубание всего украинского на керунку, я уже не кажу про Запад, которым ему уже не ведаю, там, куды далей погоршать, але все-таки Украина и гандлевые партнеры, и все остальные, и белорусский битум, и Украина просто не сможет подтримывать экономичные отношения после того, как Лукашенко признает Крым.
Валер, ты сгодны вы с Виталем? Ну вот я гляжу, что есть комментарии, скажем, украинских выданий, что, ну, что принамсі Кремль будет интерпретовать это как признание. И, до речи, я вот почитал российские выдания на конт войсковой доктрины, и там некоторые российские войсковые эксперты пишут, что, ну, как бы важным элементом, важным пунктом вот этой войсковой интеграции является признание Белоруссию российского суверенитета над Крымом. Ну вот Путин, как сказал Виталь, хотел поймать Лукашенко пастку, крымскую пастку. Он поймал?
Юра, я только еще одну реплику забыл сказать. Да. Ну, вот коли Путин бы имел бы дискуссию там по скайпу с кем-нибудь там, с представником не веду, Німеччини, Польщі керівником, і говорив би, от я тут із Криму, от ми тут все, то це обов'язаний був би говорити там канцлер Німеччини, будучи там, що це Крим не, ми не признаємо.
Я не виключаю, що він би не став розмовляти в такому.
І він би не став розмовляти, спинив би розмову в скайпі? Ну, я не веду, це... Это такие до такого радикальный крок, який
нет, он бы просто он
не
среагировать сразу. Он бы просто отмовился загодя от встречи в таком формате.
Добро, это может быть.
Валер.
Это может быть, да.
Ну, видите, Лукашенко, что называется, сам, может, хотел, как его не так ловили. Бок зловить у пастку можно завсёды, але можно завсёды выкрутиться. Тут як бы Беларусь трапила у гэтую пастку трохи раней, калі упісалася у геополитичный конфликт России с Заходом пасля 9 жнівня 2020 года. Вось, дасюль, до дня выбараў, до гэтых падзей драматычных, калі ў Беларусі здарыўся пратэст, Беларусь займала позицію нейтралітету в конфлікті поміж Росією і Заходом, і Росією, і Україною, і спробувала демонструвати роль некого модератора в цьому конфлікті. Але після того, як Лукашенко об'явив, що Захід організував кольорову революцію в Білорусі, долучився до Росії у цьому конфлікті з Заходом, ну, у принципі, у Лукашенки не залишилося варіантів, як так чи інакш підтримати Росію і у конфлікті з Україною, що фактично і здарилося. Лукашенко підтримав Росію по питанню Донбаса, де сказав, що російські пропонови мають рацію, а українські не мають. І Лукашенко об'явив, що формируется с полдня, пробачьте, украинский фронт, и для его треба, для этого треба российская зброя на территории Беларуси. И фактично, единое питание, по яким Лукашенко покуль не соступил, это питание Крыма. Ну и вот теперь я сгоден с Цыганковым, что это такой симулякр признания Крыма. Гэта не поўнае прызнанне Крыма, гэта спосаб як бы такім чынам хітрым ходам адкруціцца ад рэальнага прызнання Крыму. Тут і размовы, што мы можам арганізаваць авіярэйсы Белавія ў Крым. Вось тут і вот вітанне грамадзян Крыма з днём народнага адзінства. Вось, ну, але гэта не ёсць яшчэ фармальна аб'яўленне прызнання Крыма расійскай тэрыторыі. Ну, вось такая, такі хітры спосаб ухіліцца ад абсалютна яснага, канкрэтнага і зразумелага прызнання Крыма расійскай тэрыторыі.
Ухіліцца ад непазбежнасці, да.
Яшчэ адзін сюжэт, мне здаецца, вельмі цікавы, каторы так крышачку за кадрам застаўся. Але я крыху прыгадаю перад гісторыю, што калі Лукашэнка быў у Маскве, у Крамлі, у верасні, то ён сказаў, што вот гэтыя вот дамовы 28 праграмаў, яны прадугледжваюць роўныя ўмовы гаспадарання. Вельмі проста, ясна он тады гэта сфармуляваў. Тады Пуцін не сказаў, да, безумоўна, а будуць агульныя ўмовы, будуць цэны на газ там, як для Смоленскай вобласці. Так гэта і сёння. Пуцін, калі выкладаў сваю пазіцію, сказаў, ну так для Беларусі ж цэны шмат разоў менш, чым для Европы. Маўляў, цаніце гэта. А гаспадар Мішустін, прэм'ер Расіі, сказаў, што мяркуецца пэўнае ўзгадненне, пэўная гарманізацыя, пэўная, вот як ён сказаў, паэтапна будуць створаны адзіныя рынкі нафты, газа, электраэнергіі ў 22-м годзе, а ў 23-м, калі адпаведная згода будзе, будзе дапаўненне да вось цяперашніх праграмаў. І яшчэ Пуцін, калі на гэтую тэму казаў, сказаў, што вот гэтае пытанне рынкаў нафты, газу выклікаюць і спрэчкі, і жаркія дыскусіі. Так ці трэба разумець это так, што насамрэч гэта пытанне не ўзгодне? Для Беларусі, як яго фармуляваў Лукашэнка, оно цэнтральнае. А Расія, вот Пуцін распавядае пра спрэчкі, пра гарачыя дыскусіі. Так все думалі, што яны скончаны падпісаннем гэтых 28 праграм. А аказваецца, што не? Валер.
Ну так, гэта даўняе пытанне, гэта пытанне яшчэ 19-го года, калі ішлі перамовы пра 31 дарожную мапу, і тады пазіцыі бакоў былі розныя. Расія ставіла пытанне так: спачатку падпісваем дакументы аб эканамічнай інтэграцыі, аб уніфікацыі макраэканамічнай палітыкі, эканамічнага законодавства, ну а потым будзем на гэтай падставе вырашаць пытанне пра пастаўкі ў Беларусь энергарэсурсаў па ўнутрарасійскім цэнам. А пазіцыя Беларусі была зусім іншая. Спачатку Беларусь атрымоўвае энергарэсурсы па ўнутрырасійскім цэнам і толькі потым вось гэтыя дарожныя мапы. У прынцыпе, на гэтым пытанні бакі спатыкнуліся, там, праўда, яшчэ была 31-я карта, но важнае было вось гэтае пытанне. Ну, а цяпер фактычна ўсё тое засталося. Фактычна, ну, Расія даціснула Беларусь падпісаць гэтыя 28 саюзных праграм пры падвісшым пытанні пра роўныя цэны. Вось. Ну, тут не зусім як бы так, як было ў 19-м годзе, спрэчныя пытанні, асабліва палітычныя пытанні, пытанні наднацыянальных органаў проста вынесены за дужкі, наколькі я разумею, гэтых праграм, дарэчы, якія так і не надрукованы, і змест іх дачу невядомы. Ну, але сапраўды пытанне пра роўныя цэны, пра пастаўкі Беларусі прадукцыі нафты і газа па ўнутрырасійскім цэнам так і не вырашана, яно адсоўваецца на непэўны тэрмін. Гэта так і ёсць.
Віталь, ну вот спадар Мішустін сказаў, што як бы ў развіццё гэтага пакету, падпісанага 28 праграмаў, трэба прыняць яшчэ 400 актаў нейкіх законаў, падзаконных актаў. Ну і вот плюс да таго, тое, пра што вот я зараз пытаўся Валера, што пытанне, якое для Беларусі дэкларавалася як самае галоўнае, гэта роўныя цэны, яно вот адкладаецца. Так вот ці не атрымаецца так, што насамрэч вот это сённяшняе ганаровае такое ўрачыстае падпісанне можа не значыць проста нічога. Вот гэтыя 400 пагадненняў будуць, дзе такая працягвацца вязкая дыскусія. А мы ж хацім вот так, а мы хацім эдак, а мы вам этого не дадзім, у нас дыскусіі таксама ідуць. І ў выніку, як бы, это все будзе проста спущена на тармазах. Вот вы выключаеце такі сценар?
Не, як я казал в адказе на першае пытанне, вот менавіта в тактычным сэнсе гэтае пагадненне, ну, мне не падаюцца нейкімі радыкальна новымі, якія зменяць там эканамічную палітыку, зменяць адносіны, адменяць все спрэчкі. Бо Расія, ну, калі казаць канкрэтна пра газ і нафту, 100 разоў пацвярджала, што гэта вось асаблівыя прадукты, газ і нафта, якія не будуць падпадаць пад все гэтыя вось пагадненні пра роўныя цэны, пра роўныя умовы гаспадарання. Ну, гэта і натуральна з боку Расіі, ну, паколькі гэта такая дзяржава, якая экспартна, ну, прадае свае рэсурсы. Вось Беларусь, наадварот, гэтыя рэсурсы атрымлівае, гэтыя інтарэсы заўсёды будуць не спалучацца. Яны не могуць быць в адным эканамічным, скажам, некім такім гарманічным хаўрусе. Заўсёды тут будзе барацьба. Вось. І, ну, як Расія можа прадаваць там Беларусі танней, чым нават там, ну, ёй было выгадна прадаць на іншых рынках. Таму, ну, ніколі такого не будзе, мне здаецца. Мы абмяркоўваем гэту тэму колькі гадоў, і калісьці я казаў, можа, гадоў 15 таму, што ніколі не будзе роўных цэн для Беларусі і Расіі, пакуль Беларусь хаця б дэ-факта будзе незалежнай краінай. Ну, от на дадзены момант мой прагноз у тым сэнсе пацвярджаецца, і, ну, проста это нелагічна, каб вот такое ўжо, ну, гэта можа быць сапраўды як нейкая апошняя саступка Расіі за нейкія апошнія палітычныя саступкі, якія яна можа за гэта патрабаваць. Яна можа пайсці на такія эканамічныя страты. Ну, але пакуль яна не бачыць неабходнасці ісці на такія эканамічныя страты, дзеля чаго? Дзеля таго, што фармальна падпісалі вот гэтыя пагадненні. Так што паўторымся, што з пункту гледжання того, что там все пропало и там сдал суверенитет, этого, конечно, нема. Не то, что там Лукашенко оборонца белорусского суверенитета, и он сдает по кавалочках постоянно все годы своего фактичного керования, вот, и в отказ на певные политичную подтримку, коли вот в 20-м годе, альбо в отказ на экономичные, на некие, значит, доброты, как это было в 90-е, в нулевые годы. Вось, але гэтэт вот гандаль пастаянна ідзе, але ён вельмі пільна сочыць, каб не аддаць то, што можа, ну, скажам, перашкодзіць спыніць яго ўладу. У гэтым сэнсе нават аддача ў рукі Москвы эканамічнай палітыкі, там падаткі, банкаўская сфера. Ніхто ж не заікаецца там пра агульны рубель, пра агульную валюту. Я думаю, з падаткамі, з агульнымі ўсё гэта будзе таксама.
Ну там абсолютно... падаткі это как бы форма, то есть это аднолькавыя стаўкі, но это не тое, што Беларусь свае падаткі будзе аддаваць Расіі ці нават некі агульны бюджэт.
Ну так, так. І нават гармонізацыя, вот зараз яны загаварылі пра то, што павышаць трэба для беларусаў, што гэтат, ну, так званы, як он называецца, плоскі падатак, які беларусы плацяць 13%, ўжо неправільна, трэба прагрэсіўны, паколькі бюджэце няма грошы. Ну, карацей, я не думаю, што тут будзе некая, ну, арыентацыя на Маскву ў эканамічнай палітыцы.
Добра, добра, дзякуй вялікі Валер, дзякуй вялікі Віталь. Мы так, што называецца сколаў. Гэта ўсё прааналізавалі. Я думаю, што тое, што сёння прагучала на гэтым самым савеце, яшчэ будзе аналізавацца. Але пакуль вось высновы вось такія. І як будуць развівацца двухбаковыя адносіны далей, за гэтым нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Телеграме «Свабода».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.